Я вас категорически приветствую,
Алексей Павлович.
Дмитрий Юрьевич.
Напомни, кто ты такой и чем занимаешься?
Алексей Бадаев, генеральный директор компании «Киберпротект». Пишем программы для резервного копирования и сохранения данных «Кибербэкап». Основная главная программа. И уже третий раз прихожу сюда, чтобы отчитаться обо всем и поговорить обо всем. Потому что очень хорошая площадка, и надо доносить знания правильные до общественности.
Самый важный вопрос. Что с финансами?
Ну, не кривя души, хорошо с финансами. Ну, на самом деле, те, кто говорит, что на IT-рынке очень сложно заработать, это действительно так. Ну, все зарабатывают. То есть, я не вижу, что кто-то бы бросал все и говорил, все, я IT больше не занимаюсь.
Иду в таксисты.
Иду в таксисты, да. Бюджеты есть, заказчики импортозамещаются, заказчики строят новые ЦОДы, новые решения какие-то внутри своих организаций внедряют. То есть, жизнь такая, бьет ключом. А раз жизнь бьет ключом, значит, должен это все кто-то обслуживать, предоставлять сервисы, продукты, которые помогут это все поднять на новый уровень. Вот. У нас сейчас идет постоянная модернизация всего и везде. Соответственно, растут затраты на эту модернизацию. Мы этим как бы активно пользуемся. Ну, как и все участники рынка. Сейчас наметился там некое снижение темпов роста. Ну, это обусловлено тем, что две крупнейшие как бы ветки индустриальные, то есть ГАСУХА и газовые всякие компании, они очень активно импортозамещались последние два года, там темпы снизились. Ну, набирают обороты другие сегменты. Угу. Финансы, связь, энергетика и прочее. То есть, мы смотрим в будущее как это, с надеждой.
Ну, то есть, итоги года положительные.
Очень положительные. Мы как бы выполнили все наши планы, которые поставили год назад. Мы увеличили штат. Мы увеличили количество релизов, которые мы делаем в год. Вышли на такой вот в режим фабрики производства программного обеспечения. Качество повысили там сильно, я считаю. Достаточно. Ну, и инвестировали и в маркетинг, и в поддержку, и во все. То есть, все, что мы заработали, нам хватило, чтобы покрыть наши расходы, ну, и там заработать самим, естественно, еще. Но мы росли везде, по всем направлениям.
Контингент переживает, не сильно ли повышаете цены?
Да вы что вы говорите? Нет, ну, на самом деле, с ценами история периодически всплывает, но давайте вспомним, что мы, как и большинство российских компаний, производителей программного обеспечения, подписали хартию под эгидой Минцифры и профильных ассоциаций, где обязались не повышать цены более чем на уровень инфляции плюс какой-то процент определенный. И, насколько я понимаю, все практически этой хартии придерживаются. Другой вопрос, что ключевая ставка растет сильно, и откуда нам брать финансирование, например. То есть, все, что мы зарабатываем, мы реинвестируем в людей, в инфраструктуру, там, ну, в маркетинг, там, во все что угодно. Потому что я сейчас не могу просто пойти в банк и взять кредит на развитие. Это будет очень дорого мне, ну и бессмысленно. Поэтому, я думаю, нужно будет как-то говорить про то, там, какой уровень цены, вот это вот, на который мы можем поднять, должен в этой хартии быть пересмотрен, может быть, еще что-то. Но сейчас мы очень четко придерживаемся того, что написано, и не балуем.
А вот, говоришь, больше производите, а личный состав прирастает в кадрах.
Да, у нас сейчас почти 500 человек, то есть 476 на вчерашний день. Нанимали где-то 10-15 человек в месяц, такие вот темпы были. Ну, это достаточно тяжелая работа, и я благодарен нашему HR-департаменту, который ну, проделывает действительно большую работу. И весь год там отпахали как следует. То есть, там перелопачено огромное количество резюме, проведено много интервью. Это же не только HR, но и надо специалистов отвлекать, чтобы проверили навыки там и все остальное. Но у нас есть два там очень простых принципа. Это как это, сейчас скажу немножко на иностранном. One day offer, то есть, когда человек проходит интервью, ему тут же делают предложение о работе, ну, чтобы он не передумал, и чтобы все это было быстро. Потому что я знаю, многие говорят, там, мы вам перезвоним, там еще пятерых кандидатов посмотрим. Нет, у нас сразу, если человек понравился, его сразу нанимают. То есть, это первое. И второе, процесс адаптации людей, то есть, мало того, нанять. То есть, взял человека с рынка, его же надо обучить внутренним процессом, там, как чего работает, с людьми познакомить. И у нас достаточно серьезно автоматизирован этот процесс адаптации. Через инструменты всевозможные, которые у нас есть. Там и HR, и руководитель непосредственно используют. Ну, то есть, работа поставлена хорошо в этом плане.
Личный состав есть, а сколько релизов было в уходящем году?
Ну, в уходящем году у нас несколько продуктов. Ну, только флагманского продукта было 3 релиза. То есть, это кибербэкап большой. Последний выпустили буквально там неделю назад. Киберинфраструктура. Это, ну, это не новый продукт, но он у нас уже был, но мы его там развиваем сейчас очень активно. Тоже 3 релиза. То есть, это каждый, там, каждые 2 месяца мы выпускаем там что-то. DLP, файлы, кибербэкап персональный, то есть для частного пользования. То есть у нас постоянно какой-то такой релизный цикл очень насыщенный. То есть если мы только основного продукта 3 релиза в год делаем. И мы сейчас, у нас там плановая будет история, когда мы выходим на квартальный релизный цикл. То есть мы должны делать там 2 больших релиза в год там, продукта главного, да, и 2, как разработчик говорит, майнер-релиза, где там исправление, добавление, там что-то еще. Ну, то есть, должна быть фабрика по производству программного обеспечения. Серьезное такое производство.
В сложившихся условиях, как оно нынче дружит с чужим софтом, с чужим железом, как это можно утрясти?
Ну, если говорить про всевозможные совместимости, то есть, с самого начала я там говорил каждый год про это, что основная наша задача – это фокус номер один – это поддержать всю экосистему российского программного обеспечения, которая есть. И у нас сейчас больше там около 150 совместимостей с разными продуктами. Это и операционные системы, приложения, и железки, которые начали наши наконец-то делать. И мы обычно это включаем вот в эти вот небольшие майнер-релизы, то есть добавляем поддержку той или иной операционной системы, там, системы хранения или там, какого-то там, приложения. И есть департамент у нас, который занимается вот исключительно партнерствами стратегическими. Они общаются с другими производителями, образуют рабочие группы, они вместе там тестируют все. У нас есть протокол тестирования, ну, как процесс описанный тестирования на совместимость с тем или иным продуктом. Мы тестируем, наши коллеги тестируют, и потом даем заключение. То есть, если нужно стороннее мнение какое-то, например, заказчик говорит, вот у меня есть такое вот решение или такая железка, и вот ваш там продукт, я сам оттестирую и вам выдам заключение. Это вот лучшая у нас бывает как бы рекомендация. Ну, потому что заказчик сам оттестировал, у него все работает. Ну, то есть, мы вот в этом направлении очень серьезно работаем и очень серьезные силы на это тратим.
А в прошлые разы рассказывал про подготовку студентов. Продолжаете готовить?
Конечно.
Берете на стажировки?
Ну, у нас в этом году у нас на нашей кафедре в МФТИ защитилось 11 дипломников. То есть, это там серьезная как бы веха. У нас порядка 8 человек постоянно на постоянной работе пришли после вузов. Ну, и стажировки – это у нас как бы стандартный процесс. Он идет, он всегда, и это не только физтех, но и из других вузов тоже. Мы подписали, ну, я вот регулярно подписываю соглашение, приносят порядка 60-70 учебных заведений, с кем мы сотрудничаем. Ну, не так плотно, как с физтехом, но там разные степени вовлеченности есть. Но мы продолжаем это делать, и мы это делаем уже какой, 5-й год. Вот, и деваться нам, в принципе, некуда, потому что мы же знаем, что за молодежью идет охота, особенно за талантливой. Так мы хотим охотиться на нее успешнее. Ну, и ребята, которые к нам приходят, они остаются довольны. То есть, у нас даже есть вот история. Я вчера для своих сотрудников, у нас есть там, ну, годовое тоже это собрание проводил. А у нас есть хорошая история, как наш сотрудник, девушка, она пришла к нам, будучи студенткой, сейчас, по-моему, в аспирантуре учится, и она прошла там много этапов, стала тимлидом. То есть, она уже руководит там суровыми мужиками-разработчиками, и руководит очень успешно.
Молодец.
Вот, прям хорошая. Вот, молодец. Мы ее наградили специально вот за такое вот профессиональное отношение к делу. Настя, спасибо. И таких историй, я думаю, будет больше. Потому что ребята, которые приходят, они талантливые. возможно, они не, как бы, не быстро адаптируются к нормальной бизнес-среде. Но это фабрика по производству программного обеспечения. Когда ты приходил на завод, ты же не сразу знал,
не просто.
Какой там станок, куда что пихать. То есть, ну, этому помогает программа адаптации. Ну, и мы просто видим, как они быстро все схватывают на лету. Ну, молодые, потому что они проще учиться, чем более там матерым товарищам.
Ну, вот внутри, я так понимаю, все у вас хорошо, а вокруг злые конкуренты-то есть?
Конечно.
Кусают за пятки, отжимают что-нибудь. Как с конкурентами?
Ну, как бы конкурент, тут надо смотреть. Во-первых, есть конкуренты отечественные, и с ними всегда приятно конкурировать, потому что мы-то знаем же, мы все делаем правильно, а они не очень, и мы так смотрим со стороны. Но они, наверное, также на нас смотрят. Но если говорить про отечественные решения, то мы сейчас занимаем по результатам опросов компании, которая занимается исследованием Strategy Partners, около 50% рынка программ обеспечения вот в нашей категории. И мы не собираемся останавливаться на этом. Как это, ну, если ты знаешь, я там долго работал в компании Microsoft. Я понимаю, что такое монополия. Это не так плохо. Ну, там есть правила свои, но как бы при большой доле рынка ты можешь делать гораздо больше интересных вещей, развивать другие сегменты, например. У тебя есть подушка хорошая. Это там одни конкуренты, это с ним все понятно. Да? То есть мы там конкурируем, где-то сотрудничаем там, по каким-то вопросам, то есть разрабатывая какие-то общие стандарты, например. Есть конкуренты западные, которые вроде как бы ушли, но как-то втихаря и пытаются там еще какую-то денежку с рынка брать. И есть конкуренты, заказчики-конкуренты, которые говорят, что у нас все работает, к нам не приходить. Ну, вот у них работа вот эта вот западная, которая там не обновляется или обновляется хитро. Они не хотят переходить на отечественное, но я думаю, это будет меняться все скоро. Ну, процесс идет.
А есть ли у тебя сотрудники с ограниченными способностями?
Есть. У нас есть, ну, во-первых, по закону мы должны трудоустроить некоторое количество молодых специалистов и людей с ограниченными возможностями. Ну, как ты понимаешь, бегать по рынку, искать программистов вообще тяжело, а с ограниченными возможностями еще тяжелее. У нас есть несколько человек, которые, у которых возможности ограничены, но они работают полноценно, то есть, и так далее. Ну, а для себя мы вопрос решили, там же квота должна быть. Мы договорились с ребятами, которые стали инвалидами во время СВО. Мы понимаем, что они никогда код писать не будут, потому что они под другой заточены. Мы их просто взяли в штат. Им как-то помогаем. И как бы свои задачи решили, чтобы к нам не приставал Трострут или кто там. Я считаю, что тут как это, бизнес должен быть социально ответственным хоть чуть-чуть. Помочь, ну, потому что надо.
А государство, оно как? Помогает, не помогает, вредит или, наоборот, крепкая рука помощи?
Вот. Ну, государство, я говорил всегда спасибо нашему правительству, потому что за эти годы нам были созданы очень хорошие условия. У нас есть льготы по налогам, у нас там бронь, там, ну и так далее, ипотека была айтишная. Ну, то есть, все государство делало все для того, чтобы отрасль поднять. Отрасль поднялась. Угу. Теперь государство говорит: так, ребята, давайте сотрудничать еще больше. Ну, мы такие, с удовольствием. И государство там выдвигает новые инициативы. Разные совершенно. Что там сейчас делает государство? Сейчас государство, ну, помимо того, что у нас там остались льготы налоговые, там еще что-то, государство сейчас очень пристально будет смотреть на то, что попадает в реестр отечественного ПО. Потому что многие крупные компании, они создают свои айтишные подразделения, которые пишут какой-то там свой код и говорят: вот у нас напишут, все, вы к нам не лезьте, у нас все есть. То есть мы тратить деньги на софт не будем, например. И, ну, есть условия, чтобы вот в этой компании, у которых есть своя IT-служба, там, условный там Сбербанк, там, чтобы Сбербанк пользовался этим софтом в своей инфраструктуре, этот софт должен быть в реестре Минцифры. Соответственно, вот эти ребята, они подаются в Минцифры и говорят: мы тоже отечественное ПО, нас зарегистрируют. Сейчас государство будет вводить так называемый коммерческий порог. То есть, регистрировать софт такой будут, если не будет аналогов на рынке. И в том числе, если эта программа обеспечения будет продаваться не только вот конкретно вот этому там условному Сберу, там, который свою там операционную систему пишет и так далее, а по всему рынку тоже. Вот, это они тоже вводят, это поможет там остальным участникам рынка, ну, потому что если каждый будет писать свое, ну, толку не будет. Ну, бывает, государство выступает с интересными инициативами, ну, вот как раз с образованием. Они говорят, что, ребят, вот это вот как с детьми, вот у нас дети, вот они растут, там, да, там, мы их воспитываем, потом кто-то приходит и говорит, сейчас я вас научу делать детей. Ну, то есть, я не знаю, где это родилось. Государство хочет контролировать, как мы тратим деньги в образовательном процессе. Ну, вот как вот у нас кафедры есть, там, да, еще что-то. Но бизнес это делает давно. И тут приходят люди и говорят, вот она инновация. Ну, у кого-то TPI какой-то появился, наверное, mm-hmm. надо отчитаться. Mm-hmm. Это напоминает старый анекдот. Не помнишь, как, про лейтенантов, которые хотели в отпуск уйти? Ну, 4 лейтенанта стоят, курят. Надо в отпуск. Ну, говорит, как, майор не отпустит? Говорит, ну, потому что только пришли, uh-huh. год еле отслужили. Да пойдем спросим, пойдем. Ну, товарищ майор, больше хотите обратиться, в отпуск хотим. Да, говорит, вы что, говорит, оборзели, говорит, вы молодые еще. Идите, послужите. Хотя, знаете, говорит, нет, говорит, давайте-ка инновацию. Как, кто инновацию придумает какую, тот пойдет в отпуск. Один лейтенант смотрит в окно, а там солдат косит траву. Хорошо, косит, так нормально. Uh-huh. Говорит, о, говорит, инновацию придумал. Надо вторую косу к нему прикрепить, он в два раза больше скосит. Говорит, молодец, все, иди в отпуск. Солдату прикрутили вторую косу. Второй такой тоже смотрит, говорит, надо, говорит, вилы в другую руку ему дать, чтобы он сразу эту складывал. Молодец, говорит, иди в отпуск. Третий говорит, и, говорит, сзади тележку привязать, чтобы он это складывал в тележку и возил. Четвертый стоит, говорит, так, ты иди подумай. Спускается вниз, солдат к нему подходит. Что, говорит, товарищ лейтенант, грустишь? Грущу, говорит. Инновацию придумать не можешь. Так, говорит, что-то не могу. Да скажи мне, чтобы с БТР фонарь сняли, на лоб прикрутили, чтобы я еще и ночью косил. Вот, понимаешь?
По-нашему.
По-нашему, вот. Вот приблизительно то же самое происходит. Ну, то есть, косим же все нормально. Открываем кафедры, тратим там столько денег, сколько нужно там, на персональные стипендии абитуриентов, преподавателей. Зачем нас как-то там регулировать? Бизнес не будет делать то, что ему невыгодно. Тем более, если это дает результат.
Конечно, же, да.
Вот. Ну, видно, там кому-то, как кто-то придумал себе там, как это, коэффициент эффективности рассчитать, как.
Бывает.
И да. выступил с инициативой. Ну, вот сейчас общаемся на эту тему.
А вот ходят слухи, что вы спонсируете футбольные команды. Не пора начать спонсировать команду «Зенит»?
Ну, команда «Зенит» – замечательный спонсор, наш замечательный заказчик под названием «Газпром», да и некуда там уже лепить название. Да, мы спонсируем одну московскую команду, а так мы футболом не интересуемся. Да, мы подписали контракт со «Спартаком», с московским. Надеемся, это привлечет там новых пользователей. Мы даже будем, раскрою секрет, у нас будет специальная версия для болельщиков, персональная, персонального бэкапа. Следить за новостями.
А вот вы кого-то учите, спонсируете обучение и прочее, прочее. А государство какие-то льготы за такую деятельность предоставляет?
Ну, как бы будет требование о том, что если ты не занимаешься взаимодействием с вузами, там, со средней школой, тебя лишат статуса аккредитованной компании, соответственно, ты там слетаешь со всех налоговых льгот и так далее. Ну, вот это про историю тоже с этими вот KPI-ами по тому, как надо деньги тратить в МФТИ, там, условно. Государство так стимулирует, и это надо делать. То есть, надо заниматься образованием. То есть, ну, без этого никуда. Здесь вот я совершенно полностью поддерживаю, что это очень важное направление, и каждая компания, кто вас хочет получить хорошего инженера, должна в это вложиться. Но, опять же, вот нам ребята, ну, из министерства говорят, отправляйте в вузы лучших программистов, чтобы они рассказывали и показывали. Но лучший программист – это не значит лучший преподаватель. Он скажет, давайте посмотрим кусочек кода, и очнется через 4 часа. Кто здесь там? Давайте государство там с Минобразом как-то, ну, там, Минцифры, Министерство образования, ну, обучите людей методикам преподавания, там, как правильно наших людей. Угу. И мы тогда среди них найдем тех, кто сможет и знать продукт, там, или там, код, там, или еще что-то, и как рассказать, он тоже сможет. Так что здесь там помощь государства, она есть, и направление оно дает правильное развитие. Ну, ребят, там не придумайте лишние элементы контроля, это будет просто мешать. Поэтому государство постоянно помогает, а вот изо всех сил, как это, идет творить добро направо и налево, как вы
причинять.
И большая часть из этого очень полезна для бизнеса и так далее. Ну, и там что-то пробивается, вот то, что мы сейчас обсуждали. Но это скорее такие единичные случаи, то есть и там сильно не влияет на бизнес-процесс вообще весь.
А как с импортозамещением? Вот все кричали, импортозамещение есть у нас?
Идет. Вот. Ну, и как я говорил, в двух больших сегментах мы просто видим по структуре нашего бизнеса. Если 3 года назад у нас 60, там, 2/3 бизнеса это было гос и газ, вот, то сейчас это, их доля снизилась в 2 раза, то есть и растут другие сегменты. То есть это значит, что процесс импортозамещения, он шел успешно, и там вот эти сегменты насыщаются. Ну, то есть, если речь идет о том, что как идет процесс импортозамещения, он идет. Закончен процесс импортозамещения, как было предписано к 1 января 2025 года, ответ – нет. Вот, там еще есть куда импортозамещаться. Потому что сложно, это не просто взять и поменять там один офис на другой условно, да, там нужно менять все процессы внутри, менять большие инфраструктуры, это тяжело, особенно у крупных заказчиков. Там, я буду честно говорить, то есть мы тоже до конца внутри себя не импортозаместились, мы идем к этому 7-мильными шагами, но есть вещи, особенно в разработке инструмента, которые пока заместить нечем. Но мы постоянно смотрим новое, там что-то, то, что предлагается на рынке. Ну, пока вот нет.
А внутри бизнес-сообщества, если кто-нибудь плохо импортозамещается, а все остальные видят, они в ФСБ сообщают, нет?
Нет, вряд ли. Вот. Ну, во-первых, есть контролирующий орган, да, Минцифры, которая, и у нее есть подведомственные организации, которые проводят разъяснительную работу. Во-вторых, есть нормативка, то есть, по которой там лица на директорских должностях организаций, которые не импортозаместятся, особенно государственных, там ТИИ там, и прочее, они будут наказаны. И они про это знают, и как бы там тоже процессы сильно убыстряются. Вот. Ну и третье, опять же, я могу понять, когда у тебя сложные внутренние системы инфраструктурные, нужна поэтапная вот эта вся история. Ты не можешь сразу так раз переключиться. Невозможно. Ну, то есть, у тебя просто встанет предприятие, да. И там десятки тысяч людей выйдут на улицу. Все процессы встанут. Вот. Поэтому нужен комплексный, поэтапный подход. Вот в тех организациях, где это реализовано, то есть, там они этапами там, меняют там, один кластер, другой, третий, четвертый, там, одну географию, там, вторую и так далее. Там это работает. «Газпром» молодцы. Вот у них есть компания, которая внутри «Газпрома» проводит вот это вот все эти процессы по переводу. И ребята очень хорошо делают. Не потому, что они наш любимый клиент. Они наш любимый клиент, конечно, тоже. Но просто очень высокий профессионализм и очень правильный подход изначально.
А требования какие-нибудь к софту, к нынешнему, они меняются? Упрощается, потому что ничего нет? Ужесточается, потому что надо как следует? Как?
Ни в коем случае не упрощаются. Требования постоянно повышаются. Нас и так-то все время говорили, а вот у этих, которые были, американских, вон как хорошо, сделайте нам так же. Вот. Ну, и мы там делали каким-то образом. Но появляются, опять же, новые системы, появляются российские новые системы. А чаще всего надо очень много переписать кода, чтобы быть совместимым с какой-нибудь российской системой. Угу. То есть, требования, наоборот, только как-то ужесточаются. Ну, что делать? Это такая вот бизнес-среда. Мы в ней живем и боремся. Пока получается.
А вот в воздухе витает идея создать некий фонд, куда те, кто продолжает пользоваться западным софтом, будут платить какие-то деньги. Это зачем?
Ну, как это? Мы не пираты, мы честные флебустьеры. То есть, да? Ну, во-первых, эта идея, она витает давно. Вот то же самое было с кино, по-моему, какое-то время назад. То есть, давайте мы там фонд создадим и туда, и будем смотреть все, что хотим.
Они это правильно, я считаю.
С точки зрения программного обеспечения – нет, потому что кино ты посмотрел один раз.
С точки зрения кино тоже говорят – нет.
Нет, а здесь как бы история-то очень простая. Таким образом не стимулируется переход на отечественное решение. Угу. То есть, у него будет работать?
Ну, я отстегиваю, отвяжитесь от меня.
Да, то есть, ребята, вы там это... Не, к нам не приставайте, у нас все работает. Плюс мы очень хитрым образом через Казахстан, Армению какой-нибудь апгрейд привезем. Вот. Ну, так вот они будут сидеть на западном. А с этим апгрейдом они привезут закладочку, еще чего-то и так далее. И потом очень сложно будет найти как бы виновных, если чего случится. Потому что, ну, там убежали, там украли данных там, из-за дырки в софте. А как? Вот есть отечественный разработчик, можно с ним поговорить, как такое получилось. А из западного, который используется, ну, деньги-то мы платим, там кого спрашивать? Такой вопрос интересный.
Согласен. А вот если казенная контора вдруг внезапно становится IT-конторой, у нее никаких проблем не возникает, и она их вокруг себя не порождает, нет?
Ну, во-первых, там, я уже затронул немножко раньше про это, когда большая компания, чаще всего с государственным участием, создает себе IT-компанию под боком, которая занимается IT-вопросами внутри компании. Это нормально. Угу. И можно писать какие-то свои приложения. Вот банки так любят очень. Там у каждого банка есть свой IT-кластер большой. Чисто там, у того же самого «Газпрома», там, еще там у остальных тоже всегда есть какая-то организация, которая занимается решением IT-вопросов. Это нормально все. Другое дело, когда они говорят, так, сколько это стоит, там, ваш там бэкап, например, там, 100 рублей. Нет, это очень дорого, давайте мы купим за 20. За 100 мы сами напишем. И начинают писать вот под себя что-то там на open source или еще на чем-то. Помогает ли это развиваться вот этой организации, которая такую вот IT-компанию у себя создала? Они какие-то свои вопросы закроют. Но я не думаю, что люди, которые профессионально на рынке уже давно, вот типа нас там, да, там занимаются вопросом резервного копирования и сохранности данных, мы будем стоять на месте, потому что мы все время что-то новое делаем. А они, скорее всего, вот в своем этом кусочке, они так и
будут вариться.
То есть инноваций никаких туда там не будет.
Ну, то есть можно построить автомобиль самому себе, но будет странное сооружение, мягко говоря. А вот что скажешь относительно другой идеи – ввести оборотные штрафы за утечки данных?
Ну, я считаю, что, во-первых, у нас есть законодательство, которое там все уже давно там рассказало, чего и как нужно делать. Угу. А второй момент – нужно разработать стандарты. Да, есть стандарты шифрования, но есть, у нас нет стандартов на процессы, которые описывают, как правильно данные хранить. Там, ну, каждый, кто как хочет, так и делает. То есть, это надо как-то стандартизировать. Это первое. Второй момент. Нужно посмотреть регламенты, по которым работают люди, которые прикасаются с такими данными в крупных компаниях. Чаще всего это банки и операторы. Банки, да. Потому что, как мы знаем, большинство утечек происходит из-за халатности или же злого умысла персонала, там, до 90%. А таких прям атак, вот, чтобы хакеры набежали, все там забрали, ну, в банк такое бывает редко, но если какая-то дырища в софте не оставлена, но с этим практически все крупные организации, которые с такими данными работают, они научились бороться. Оборотные штрафы, наверное, надо, ну, потому что неприятно, когда тебе потом звонят откуда-то там из Кривого Рога, вот, и там начинают пытаются обмануть там и так далее, зная, что про тебя все, вплоть до того, что там какую пиццу ты заказывал.
Они все равно тупые, просто нормальных пацанов не работает. Мне там дебилы звонили, представляясь руководителями серьезнейших организаций, шлют какие-то, сейчас у нас обстановка с безопасностью обострилась, говорю, да вы что?
Неужели?
Работа с секретными документами. Я говорю, я не работаю с секретными документами. Все равно. Вот, и тут же фотография. Вот ФСБ. Бумага из ФСБ пришла. Я таких бумаг в жизни не видел вообще. Секретность подтверждается электронным ключом. Какой дурак это рисовал вообще. А у вас куратор есть? Или только в Кремле? вам нужен куратор. Я говорю, и что, сейчас вам позвонит сотрудник ФСБ? Ну, давай, пусть звонит. Начинает звонить какой-то идиот, ну, странно, что не хэкает, ну, видимо, все эти колл-центры, по которым мы не можем наносить удары, они, наверное, в Москве где-нибудь расположены. Ну,
недавно же какой-то накрыли там.
Да, где-то. С неграми, азиатами, индейцами какими-то, они по всему глобусу уже шарашат.
Молодцы.
Ну, и дебил начинает дебильные вопросы задавать, я его, конечно, тут же изобличил, что он никогда нигде не служил и вообще не понимает, как разговаривать надо, но это же через две ступеньки, заход, поддельный телефон, приклеена фотография человека, который это якобы представляется, это безобразие, куда данные-то утекают, что это за фигня?
Ну, утекают вот таким мошенникам, потом, опять же, с помощью этих данных могут там сделать все, что угодно, подонатить тебе сначала тебе денег на счет заслать, чтобы ты с налоговой там разбирался, а потом с твоего счета там куда-нибудь в ВСУ там и так далее, да, вообще не отмоешься никак.
И для меня открытие, оказывается, кредит на 10 миллионов можно открыть без моего участия. Это что вообще такое? В онлайне, так удобно. Кому, блин, ёлы-палы?
Ну, это, опять же говорю, это комплексная история, которая, если мы говорим про защиту данных, это про то, как мы те же самые банки выдают кредиты. Ну, пенсионер пришел кредит брать на 5 миллионов, ну куда? Зачем? Задайте пару вопросов дополнительных, а не прогоняйте его через алгоритм.
Да.
Мне очень понравился случай, который вот житель Камчатки отлично выступил. Вот, который раскрутил мошенников на 50 там, тысяч рублей.
Потом еще на 20
все пропил. И перестал брать трубку.
Не выходит на свой. Вот нормальный человек.
Вот. Ну, то есть, вопрос очень простой. То есть, просто штрафами оборотными эту историю как бы не спасти. То есть, нужно комплексный подход, включая стандартизацию процессов, включая протоколы работы по там, пограничным случаям, включая там, некий набор технических, там, аппаратных, программных решений, которые помогут этого избежать. Вот только в комплексе это можно решить. Ну, штрафы, ну, там тот же самый там, банк крупнейший, ну, заплатит он штраф там, с оборота, да ради бога. Для него это будет как бы истории такой.
А там какую-нибудь прогрессивную шкалу надо, чем больше зарабатывать.
Или все отобрать.
Все отнять, да. Ну, что это за фигня вообще? Где безопасность граждан?
Ну, это как бы это просто штрафами не решится, серьезно. То есть, это надо, если мы хотим серьезно этим заниматься, вот нужен комплекс мер.
А вот IT-компании, зная про оборотные штрафы, начнут цены повышать. Такое может быть?
Запросто.
А с этим надо как-то бороться? Государство должно там ввести какую-нибудь?
Ну, есть идея про то, что государство хочет вносить единый прайс-лист для закупки в госструктуры. Ну, наверное, интересное начинание и поможет как бы сократить расходы бюджета на закупку программных и аппаратных комплексов. Вот. Здесь есть несколько, опять же, историй, да, которые взаимосвязаны. Первое, большинство компаний, наверное, 90% компаний, всегда там прайс-листы лежат в открытом доступе с рекомендованными ценами.
Угу.
Типа, наш там товар стоит там 100 рублей.
Да.
И на эти цены ориентируются заказчики, когда бюджетируют там, его там, в будущем. И мы там знаем, что с этих 100 рублей, там 20 рублей я заработаю, из которых там, потому что надо на поддержку потратить, там еще что-то, ну, там, партнерам отдать, которые это внедряют все будут. А вот. И вот из 20 рублей, которые у меня условно останутся, мне нужно там что-то еще проинвестировать. Вот больше у меня денег взять неоткуда, ну, чтобы дальше развивать продукт. Вот. И мне надо будет, наверное, идти в банк. А про ключевую ставку я уже говорил.
Да.
Я не могу взять там под 20 с лишним процентов кредит, чтобы реинвестировать в людей, например.
Да это вообще не понятно. А где вы столько зарабатываете?
Ну, то есть, да.
Мне
то есть...
вот просто интересно, что вы 20%.
А вот. Поэтому мы как бы достаточно, ну, у нас один механизм только инвестирования, это свои деньги, то есть мы все, что зарабатываем, мы вкладываем. А будут там, поможет ли регулирование цен в госсекторе, ну, не знаю, наверное, да, но продукты будут развиваться сильно медленнее, чем хотелось бы. Надо ли как-то договариваться, чтобы цены не росли каждый месяц там настолько-то, ну, вот хартию подписали, мы ее соблюдаем. А нужно ли там всех заставлять свои продукты продавать там за 1 рубль? Ну, это уже не рынок, ребят. Ну,
это коммунизм.
Это коммунизм, да. Ну, это даже не коммунизм, потому что там же по труду надо как бы воздавать-то, да? Ну, тут как-то не получается, потому что затраты обычно больше.
Конечно, да. Я все время вспоминаю мою любимую, как советская сковорода, а у нее на днище цена выбита 35 копеек. Вот она столько стоит, и все, она не меняется. Никогда вообще. Сковорода в 60-м году куплена, и в 85-м то же самое. И что? Так не работает. Если вы про какой-то бизнес, оно так не работает.
Ну, то есть, государство может регулировать какие-то отрасли экономики. И где-то, наверное, это правильно. IT, наверное, не совсем правильно, особенно в той нотации, в которой мы сейчас существуем. Здесь много ограничений.
Где?
Вот. Ну, не знаю, надо договариваться. Я проанализировал, мы за последние там 3 года, потому что нас периодически спрашивают, там ФАС, там все остальные, как у вас там с ценами.
Угу.
Мы говорим, хорошо у нас с ценами. На сколько процентов мы там в среднем повышали цены на продукт? А мы повышаем. То есть, у нас есть там... И выясняется, что со всеми скидками, которые мы даем там за объем, там еще за что-то, средняя цена, на которую мы повысили... в среднем на все наши продукты там от 4 до 5%. Ну, то есть, ну, бизнес так устроен, что делать. Хотели бы повышать еще цены? Ну, наверное, да. Но кто же будет покупать тогда задорого? Все равно скидки придется давать.
А пираты-то у вас орудуют? Воруют ли ваш софт, ломают, продают как-нибудь? Нет, пользуются бесплатно?
Что-то есть, но, опять же, мы сейчас работаем, у нас основной заказчик – это крупные предприятия наши. Ну, вот украдешь ты, что дальше-то? Ты захочешь, чтобы этот софт был совместим там, с твоим софтом, который там же стоит, или железкой. Ты придешь в поддержку, и выяснится, что ты накраден. Ну, стыдно же будет.
Некрасиво.
Ну, некрасиво. Да. Поэтому в крупных заказчиках у нас такого нет. Небольшие какие-то, наверное, пиратят. Но мы сейчас заняты другим. Мы сейчас развиваем продукт, чтобы он был соответствовал тем запросам, которые заказчики... нам выдвигают, и до пиратов нам сейчас просто времени.
А как вот готовый продукт в целом, он сильно конкурентоспособен с западным? Все-таки там десятилетия опыта за спиной, а мы вот только-только спохватились, как вообще?
Ну, у нас есть огромное преимущество. Западный софт на наших, например, операционных системах не работает, а Отлично. Мы работаем. А мы умеем работать на западных операционных системах, то есть с точки зрения перехода с иностранного на наше, у нас есть преимущество. Какие-то вещи нам приходят, как я говорил, все эти там несколько лет, пока сюда прихожу, какие-то вещи мы доделываем, потому что западные граждане, они очень хорошо там реализовали там, работу с лентами, например, там, или там, работу с виртуальными машинами, условно. Мы это не то что исправляем, мы просто выстраиваем все заново, потому что, опять же, виртуальные машины тоже все отечественные, виртуализация. То есть, мы делаем с нуля и делаем хорошо. Ну, и где-то делаем даже лучше, чем они, потому что, ну, опять же, специфика рынка, она такова, что вряд ли у них получится когда-то сделать там совместимый там свой софт там с нашими операционными системами, как минимум. А еще есть куча приложений, почтовых, там еще каких-то. То есть, мы здесь чувствуем себя спокойно. Поляна наша утоптана, и мы сюда их не пустим обратно.
А тем временем на Западе происходит откровенный беспредел. То какая-нибудь Абби уволит всех русских, то какой-то Linux там увольняет русских.
Самая
то...
демократическая система.
Да, да, да. Добрая, хорошая, за все хорошее против всего плохого. То Google не хочет денег платить.
Ну, к этому все идет, как неоднократно было замечено выступление некого Пучкова во всяких СМИ, надо строить свое. Вот. И я просто думаю, что действительно там, в ближайшие там, годы интернет он будет очень сильно географически и политически разделен. Соответственно, нужно иметь в виду такие же риски. Ну, а про тех, кто уехал за границу, кого вывезли, бегущие отсюда компании, ну, мы уже тоже неоднократно говорили. Они все возвращаются, они устраиваются на работу там к нам. Очень маленький процент тех, кто адаптировался, смог адаптироваться на Западе. Ну, а тех, кто адаптировался, добрый вечер. Российский паспорт, до свидания. Ну, причем компания Абби, причем там к Давиду Яну, она там уже отношения не имеет давно, а там американские инвесторы. Таких компаний очень много. То есть, они сначала российского гражданина, владельца, говорят, у тебя все равно ничего не получится, давай мы купим задешево. Uh-huh. А вот потом так, нам с Россией там дела там иметь тяжело, так мы индусов привезем, а российских разработчиков отправим домой, например, или там, ну, просто уволим. И вот такие вот истории
обидно
были, они есть и они будут. Я всем говорю, там, кто там, с тем общаемся, я говорю, ребят, вы подумайте, потому что в какой-то момент придет дядя и скажет, что из-за вашего паспорта вы у нас больше не работаете, потому что у нас под вопросом стоит контракт с Пентагоном, например. До свидания. Про Linux, ну, это глупость, я считаю, просто.
Да это вообще какая-то дурь, блин. Ну, как же так? Ну, ты мне что говорил? Ты какие клятвы давал? И вдруг вот
такую такой песню пел? Да. Нет, ну, не знаю, может, Linux, там, господин Торвальдс психанул.
Возможно.
Вот. Его там со всех сторон тоже, наверное, давят.
Обрати внимание, кстати, извини, перебью. Как, если ты про евреев что-то плохое скажешь, какой-то гнусный антисемит, антисемитская рожа. А если русского откуда-то выгонишь за то, что он русский,
молодец.
Молодец вообще.
Вот. Ну, это как это не только там про евреев русских, это про многих такие примеры привести. Да. Ну, мы же интернационалисты, мы всех ненавидим одинаково. Ну, да, такое будет. То, что Google там не платит разработчикам, ну, скорее всего, все идет к тому, что забанят. Вот. Ну, и будут наши разработчики в Рустор писать там под эту, под Android. Я не знаю, что с Apple, честно, у меня там нету Apple телефона. Но периодически вижу новости, как из App Store слетают какие-то банковские приложения. Там.
Да, всех выгнали. Вот. То есть, для того, чтобы вот у меня банк, угу, короче, внутренние какие-то счета, еще чего-то там, а не работают. А почему? Приезжайте в банк, мы вам новую поставим. Оно у вас будет работать, но это уже что-то там полуподпольное, я не знаю. Но это неправильно, так быть не должно.
Ну, да. Но это опять же к владельцам экосистем, которые там, что у Apple, что у Google, Android. Ну, то есть, что вы хотите добиться-то? То есть, вы или там выполняете политический заказ, вот, или же стремитесь к нормальному там бизнесу.
Давайте поговорим про свободный рынок, политический заказ. Где же он у вас свободный-то, если конечно, вы по свистку все замаршировали?
Хотя это может быть там связано, например, с невозможностью платить в банке, который под санкциями. Это тоже как бы вариант. Угу. Вот. Но я думаю, что здесь история другая.
А западная пресса на подобные вещи, ты, наверное, следишь, вот на подобные вещи западная пресса обращает
очень
внимание?
Мало, как бы. Ну, то есть, это как бы, ну, само собой разумеется, наверное, это не информационный повод, это как бы нормальное течение вещей. Я много читаю разного. Угу. Ну, было интересно там во время вот, выборов там в Америке всяких почитать там ребят интересных. Там, конечно, бездна открывается. У них выборный процесс очень смешной. Вот. Ну, с точки зрения обмена информацией, то, как они дают информацию, очень смешно. Но IT-часть нет. То есть, ну, подумаешь, выгнали там 20 человек.
Угу. Да, ни о чем.
Ни о чем.
А вот за последнее время, дорогие журналисты, уже натурально плешь прогрызли, даже тем, у кого ее нет, сказками про искусственный интеллект. Вот. Что тебе видится про искусственный интеллект? Уже скоро всех уволят.
Конечно.
Образуется движение программистов-луддитов. Ломать искусственный интеллект.
Интересно было на это посмотреть. Вернемся к тому, что такое искусственный интеллект. Это алгоритм, написанный людьми. И работающий
сейчас так. Сейчас лишишь иллюзий всех.
И работающий так, как им люди сказали работать. Но фишка искусственного интеллекта – его нужно постоянно обучать. Обучать на больших массивах данных. И вот все программисты, которые там боятся, что их этот искусственный интеллект сожрет, нет, они просто переквалифицируются. Ну, кто поумнее. Переквалифицируются в людей, которые умеют обучать этот искусственный интеллект. Правильно подсунуть ему массив данных. Правильно расписать ему, там, куда дальше пойти учиться и так далее. То есть, это большая работа, которая будет востребована.
Ну, то есть, вот в моем понимании, это все на уровне, помнишь, как совсем недавно, компьютер не понимает. Чего он у тебя понимает, электронный болван? Помнишь отличный художественный фильм «Чужой»? «Чужой», ну, где этот,
да,
первый,
да,
самый, где командир корабля Настромо все время ходил общаться с корабельным компьютером по кличке «Мать». Где он там какой-то? А она там ответ какой, что это было там, понимаешь, она настолько умная, что вот не все понимают, чушь же, ёлы-палы.
Да нет, как научит этот искусственный интеллект, так он и будет развиваться. Вот, и поэтому большинство программистов, они переквалифицируются в этих учителей искусственного интеллекта. Как ему правильно скармливать информацию. Поэтому Скайнет, он как бы сам по себе не случится. Его будут направлять правильной там, жесткой рукой в том направлении, куда надо.
Ну, в первую очередь, на войну.
На войну,
что-то конечно. Вот мы сейчас на войну смотрим, что-то как-то не очень заметное проявление искусственного интеллекта.
Нет, ну, уже там тот же самый искусственный интеллект, ну, как пишут искусственный интеллект, алгоритмы уже позволяют фиксировать даже в зоне помех, то есть он закрепляет цель, и там на нее идет, там, несмотря на помехи, там ни на что. Да, там дрон там, или снаряд какой-то. Ну, и там есть интересные там, системы распознавания, там вот маскировки, например. Тут общались с ребятами, которые интересные программы пишут. Военное дело дает очень хорошее развитие IT в том числе.
Наш друг Гераклит 2000 лет назад говорил, война – отец всего. Но, тем не менее, пока не очень видно. Как-то странно для меня. Ты знаешь, вы не пробовали там разведчика повесить и карту местности, и чтобы разведчик каждый, там, я не знаю, когда батарейка сядет, чтобы новый вставал на его место. Не пробовали? Зачем? Ну, там машины ездят, танки, это невозможно. Танк надо с него 850 проекций снять, чтобы оно его распознавало как танк. Я говорю, прекрасно, вы в курсе, что в танке двигатель есть, он греется. Вот теплое пятно поползло сюда. Ну, это ты не специалист, ты вот загнул. Ну, я не знаю, чем там специалисты занимаются.
Ну, начнем сразу же, мы по военной технике, я имею в виду.
Мы бы всех уже убили.
Нет, ну да, там. Нет, но с точки зрения решений, которые из IT приходят, ну, толчок есть очень там важный, но как оно работает, я не знаю, потому что я к этому отношения не имею, руками не делаю. То есть, я, наверное, есть какие-то результаты.
Перейдем к понятному. Какие у вас зарплаты?
Хорошие. Вот. Ну, у нас конкретно в Киберпротекте мы платим среднее по рынку, может, чуть повыше. Но у нас очень много всяких дополнительных элементов, которые складываются в итоге в годовой доход. То есть, это помимо
все бонус... уже ходят в майках, 22% НДФЛ.
Нет, пока еще не все, но мы стремимся к этому. Вот. Ну, то есть, есть там бонусы всевозможные. Вот там по итогам года сейчас там практически всех премировали. Вот. Мы платим авторское вознаграждение разработчикам. Это делают не все компании. То есть, есть выплаты разные. Для разработчиков сделана специально стимулирующая надбавка, так называемая. Вот. Это все складывается в общую сумму годового дохода, которая очень приличная, я считаю. Мы большие деньги тратим на ФОД. То есть, это основная статья расходов у нас. Где-то почти там, половина от того, всего того, что мы зарабатываем, мы тратим на вот, фонд оплаты труда.
Ну, поскольку у нас капитализм, то главнее для гражданина, главнее этой самой оплаты труда ничего на свете нет вообще. И вот я хочу, вот я послушал, и мне стало интересно, и я тоже хочу войти.
Пошли.
Куда бежать, какие подводные камни,
ну, что вообще? Ну, есть как бы множество, ну, во-первых, нужно там понимать, у тебя есть склонность к инженерии или нет, да? В том числе и к программированию, это раз. Это можно сразу там посмотреть, открыв аттестат средней школы и посмотреть оценки по математике.
Для представляете, начала. Надо хорошо учиться. Вот.
Секрет такой. Да. Ну и дальше как бы развиваться в этом направлении. Если ты молодой человек, ну, выбери себе специальность в многочисленных вузах, которые позволят тебе на эту правильную дорожку встать. Параллельно надо развиваться самому, то есть мало того, что учиться, нужно пытаться устраиваться на стажировке, а сейчас большинство компаний на стажировке берут молодых людей, которые учатся по профильным профессиям, вот, чтобы понять не только основу того, что, как программировать, но и как это в реальном бизнесе происходит, потому что для многих там, подростков будет большим удивлением, когда они придут, увидят фабрику по производству программного обеспечения, где все регламентировано, где есть там рабочие группы, стримы там, и так далее. И там, да,
там работать надо.
Работать надо, представляете? Там сроки выдерживать. Это достаточно тяжело.
Не просто,
да. Вот. Ну, то есть, лицо, подающее надежду, должно еще и как бы понимать, как это в бизнесе будет есть. Мы сейчас, кстати, сейчас крупнейшие заказчики создают, не знаю, ассоциацию, как это назвать, где вот таких людей будут адаптировать к реальности. Да, там, как в «Газпроме» это работает, как в «Росатоме», как где-то еще. Ну, потому что для них тоже важны специалисты, которые будут работать внутри. Ну, и надо самому очень много дополнительного читать, вот, пробовать какие-то курсы.
То есть, далее. Так называемое саморазвитие, то, что теперь все так любят, мальчики и девочки, здесь мы пляшем, тут это песни поем, рисуем.
А тут коуч к нам придет.
Коуч, да, объяснит, как правильно плясать и как правильно песни петь. Лучше сосредоточиться все-таки на профессиональных навыках каких-то. Ну, читать профильные книжки, проходить стажировки. И
курсов это... очень много. Ну, то есть, да. Сейчас там и большие компании делают свои курсы, есть специализированные ресурсы, которые это все делают там с тестированием, со всеми делами. Вот. Опять же, ну, самый простой способ – спросить знакомого, который работает в IT-компании, как там у них. Это тоже иногда открывает глаза. Вы не поверите, если с людьми говорить, они могут рассказать много интересного.
Да. Личное общение никто не отменял.
А вот. Ну, опять же, я сторонник того, что там с профильным образованием, стажировки в IT, стажировки в IT-службах у заказчиков, если это возможно. Угу. Многие сейчас берут, я знаю. Потому что иногда тому, что учат в институте, оно немножко отличает, ну, там базовые вещи дают, а в реальной жизни оно немножко по-другому.
Как в милиции. Ты что закончил? Ленинградский университет. Лучше бы ты в спецшколе в Стрельне отучился, больше толку от тебя было бы, поскольку там совершенно другие уклоны. Римское право, оно как-то в пытках и расстрелах неприменимо абсолютно.
Ну, почему применимо, но как бы это уже выбор каждого.
Как отдельный вид пытки.
Да-да.
А вот, говорят, родное государство собралось в госуслугах сделать подтверждение твоей квалификации. Это как-то... Вот ты уже обучился, и в школе хорошо учился, и курсы закончил, и вуз отбарабанил, и у тебя вот написано в госуслугах. Это как-то облегчит поиск кандидатов или нет?
Я думаю, что нет. Ну, как бы эта инициатива, она такая тоже достаточно спорная. Там немножко все не так. То есть, там хотят сделать компанию, по-моему, HeadHunter, крупнейший вот по поиску работы, который будет сертифицировать бесплатно этих специалистов. Угу. Вот. Ну, как бы рынок смотрит на это все с удивлением, во-первых. На какую тему будет сертифицировать специалистов? Потому что, если вы помните, в нулевые, десятые годы по всей стране были развернуты учебные центры и центры тестирования по конкретным вендорам. То есть, ты хотел доказать, что ты Microsoft, этот специалист, ты шел в специальный центр тестирования Microsoft, а не, там, не знаю, Нижегородской области там, и так далее. И тестировался конкретно по тем тестам, которые придумывали хитрые инженеры Microsoft. Или ЦИСК, там вообще сертификация была сумасшедшая. То есть, только с лабораторными работами и так далее. Вот какого уровня тестирование бесплатное сначала будут проводить эти ребята? Потом что может случиться? То есть, я так подозреваю, что события могут развиваться именно так. Всех бесплатно протестируют. Потом, а как тестируются? Ну, результаты тестов будут на второй день уже доступны везде. То есть, все повесят все эти плашки. Есть специальные люди, которые сертификаты собирают. Да. А вот, он государству скажет, так, чтобы не лишать вас аккредитации как аккредитованной IT-компании, у вас должно быть 40% протестированных вот этих вот с этими сертификатами людей. А иначе мы вас лишим чего-нибудь. Может такое развитие событий быть. Но после этого та компания, которая делала все это бесплатно, она начнет брать за это деньги. Потому что я в бесплатность вот, ну, не верю. Она начнет брать деньги или с государства, или с соискателей. Да,
собственно говоря, вообще не понимаю, как можно бесплатно работать? Кто бесплатно работает?
Не знаю.
Нет, вы покажите, блин.
Вот.
Так не бывает.
И я думаю, что затея, она такая, очень вопросов много.
Странная, да. Ну, с одной стороны, как мне кажется, то есть, вот приход интернета, например, в такси, радикально изменил сущность такси вообще. Мы из Советского Союза неплохо помним. А это стоянки.
Таксёвые, все всегда пустые.
Всегда пустые, да, их там нет, угу. Просто этих самых такси. Это звонки по телефону, где к твоему дому вообще фиг кто приедет. Я в таком интересном месте, в нашем Купчино жил, что такси приезжало на соседнюю улицу просто без затей, непонятно где ты. Появился интернет, все радикально изменилось, куда можно обратиться, где тебя искать, это-то, наверное, поспособствует. Ну, а такие сертификаты я, честно говоря, не понимаю.
Ну, как бы…
Вот третьего дня надо было ехать на важную встречу. Надо ПЦР сдать, пошел. Утром будет, конечно, за деньги, конечно, будет. Вот уже третье утро. Ничего нет, обратите, а они в госуслуги присылают и электрической почтой. Вот так бывает.
Не, мне быстро делают.
Да, ну, вот всякое случается.
Может, сбой какой. Вот, нет, ну, то есть сертификация вещь хорошая, но она должна быть, скорее всего, вендорская. То есть, вот я производитель, там, программа обеспечения. У меня этот человек обучился там на каких-то курсах, на моих, которые я сам придумал, хитрые курсы с каверзными там, тест-тестами и так далее. Вот за то, что он все прошел, я уверен, что он знает мой продукт, вот тебе сертификат. А так, ну, не знаю. И, как бы, этот сертификат будет гораздо ценнее, чем сертификат про то, что я хороший программист, там, там вот с этим стеком, например. А как вы его тестировали? Бесплатно. Ну, то есть, вопросов много.
А вот ездил тут в коммунистический Китай не так давно, и там посещал всякое вообще, в том числе контору под названием Билибили, это их аналог Ютуба, но они Ютуб к себе не пустили сразу, у них свое Билибили. Мы тут ролики, кстати, мы тут свое, это мультипликационное производство, это не аниме, не знаю, кто-то красивый в плаще, дует ветер, там такая картинка, это вот наше передовое произведение, что это такое, жизнь молодого Маркса. А это второе, так сказать, это про молодость Мао Цзэдуна, круто, и там другие, как с пандемией боролись, ну, это полнометражные мультики, по всей видимости, интересные, откуда столько, такое количество просмотров.
Ну, там их просто много
было. Да-да-да, вот у нас это, я говорю, а кто у вас там самый популярный? Ну, там товарищи вопросы задают, а сколько там у вас подписчиков, ну, я там, у меня же было на Ютубе 3 200 000. А у вас кто самый популярный? А самый популярный какой-то юрист на какие-то там бытовые темы рассказывает. Я говорю, сколько у него подписчиков? 38 000 000. Блин, тут соревноваться никак, сложно вообще. То есть у них там все кипит, бурлит, 1,5 миллиарда. Это 1,5 миллиарда. Наш айтишник, он как? Китайский язык-то уже учит?
Ну, как бы, да. Есть, которые учат, но китайцы не очень активно к себе пускают. У нас там был проект с Китаем, и он как-то свернулся сам по себе. Вот. Ну, потому что они очень неохотно делятся информацией, они хотят очень много получить сразу же, и все твое. Как это, давай делать бизнес вместе, все, что твое, мое.
Мы знаем такую схему.
Да-да-да. Вот, поэтому я не стал очень сильно туда нырять. Вот, но то, что они там делают, конечно, поражает. Но они не очень сильно делятся. Вот готовое изделие, на, или сервис какой, подключайся, оно тебя туда вот приведет. А вот чтобы запустить там вовнутрь, там где-то там с чем-то поработать, не.
Ну, правильно, наверное. Чё, все должны быть себе на уме.
Мы, конечно, друзья, но не до такой степени.
Да, да, да. Это у нас наоборот. А вот мы друзья, давайте, вот мы вам все отдадим. А вы что, ничего? А как же мы вам отдали? Поздравляю!
Спасибо!
Так нельзя.
Не, ну, китайцы активно сюда лезут. У них, кстати, вот там одни из конкурентов – это китайские средства резервного копирования. Неплохие. Надо отдать им должное. Они очень быстро схватывают то, что, ну, как вот с машинами, да, там, а что там не хватает? Решеточек там на радиатор сейчас сделаем. Здесь они, что там не хватает? Поддержки там, что-то там такого. Ну, сейчас посадим там 2000 человек.
Поддержим, да.
Они быстренько напишут. И они действительно это делают. Все более активно, но как бы надо отдать должное и нашим товарищам в министерстве. Вот, они их ни в какие реестры не включают, потому как, ну, нельзя.
Понятно. А так называемый open source, как помогает, не помогает.
Ну, вон, Linux написали уже, вот да, тебе да. Это.
Помогло.
Помогло, да, да. Это, опять же, давняя дискуссия. У нас очень много решений на базе опенсорсного софта. Вот, когда делали ветку с продуктом, и получался какой-то хороший продукт. И нам там некоторые говорят, что, а что вы, сделайте опенсорсную версию своего бэкапа. Угу. Не хочется. Вот.
Поэтому... Сами сделайте. Своего.
Своего, да. Вот. У меня к open source как бы такое настороженное отношение, ну, как к человеку, который всегда занимался более-менее проприетарным софтом таким. Влияние оказывает огромное на рынок, потому что создается много решений, и для небольших компаний это хороший старт. Вот с точки зрения бизнес-модели, никак. Я поэтому не очень сильно в эту сторону смотрю.
На носу Новый год. У нас, к сожалению, отсутствует наш любимый хрустальный шар, чтобы мы... заглянули в будущее.
Дементий разбил.
Домой унес, чтобы сохраннее было. Что видишь в следующем году и для IT, и для мира в целом, как вообще?
Ну, для мира в целом я бы сейчас бы здесь бы не сидел бы, если бы я бы знал там. А вот, нет, ну, для IT на самом деле там все очень просто. То есть, последние два года происходили все эти слияния, поглощения, выходы на биржу. Угу. То есть, люди активно зарабатывали, люди привлекали инвестиции. Сейчас этот процесс замедлится, потому что я как инвестор положу лучше деньги просто тупо на депозит. С такой ключевой ставкой у меня будет хороший депозитный доход.
Так точно. Как бы... Я уже так сделал. И вам всем советую. Да.
Все сделали.
Если они у вас есть.
Должны быть. Ну, то есть, крупных каких-то слияний, поглощений, там выходов на биржу будет меньше. Хотя тенденция идет к тому, что рынок укрупняется. И об этом мы в прошлом году тоже говорили, но это было не так заметно. А сейчас как бы заметно совсем. Будут продолжаться истории, ну, я говорю про наш вот, как бы, про российский рынок, да, IT-рынок. Будут продолжаться истории по упрощению понимания того, там, где мы находимся, ну, когда мы говорим там, о реестре Минцифры, ну, там 60, там 70 виртуализаций разных отечественных. Это очень много. И мы будем, наверное, видеть, как будет упрощаться подход и уменьшаться количество решений, которые, в принципе, дублируют друг друга. Ну, это будет вынуждено сделать. Государство к этому, кстати, подталкивает. Там разные вводят требования к софту. Наверное, будет потихоньку уменьшаться количество однотипных решений, что позволит сконцентрироваться другим разработчикам на их там более полноценную поддержку. Я надеюсь, что в 2025 году пройдет, получится прорыв на тему производства микроэлектроники нашей. Потому что то, что делают сейчас, уже долго-долго разгонялись, ну, и там в связи с понятными причинами все это тормозилось. А наши производители электроники потихоньку как это встают на ноги и расправляют крылья. И вот когда они полетят, будет совсем интересно.
Да здравствует советская микроэлектроника. Самая большая в мире.
Нет, ну надо с чего-то начинать, потому что если просто говорить о том, что на вот там вот китайцы там 3 нанометра технологии, там 2 нанометра технологии придумали, а у нас там типа только 80 там, или 120, я сейчас не помню. Ну, надо хотя бы с чего-то начинать.
Для стиральных машин, холодильников и всякой этой бытовой фигни этих самых 120 О за глаза и за уши. 3 – это вот передовые девайсы. Ну, хотелось бы, конечно, но можно пока, я так думаю, обойтись без этого.
Потому что вытаскивают из стиральных машин и потребляются еще и в других местах активно.
Вот. И вставляют в орешник.
В орешник. Да. Вот. Ну, то есть, вот такая история будет. И мы все это очень ждем и как бы надеемся, потому что это в том числе подтолкнет развитие там и процессоров наших, и железа на базе наших процессоров, и, соответственно, все, что с этим связано. То есть, пойдут операционные системы, приложения, и даст новый толчок, виток.
Слушай, а вот вокруг, с одной стороны, китайцы 1,5 миллиарда, и не самые тупые в математике люди, как раз наоборот. С другой стороны, индусы еще 1,5 миллиарда. Там, наверное, послабже, но числом, наверное, берут что-то как-то, я положительно.
Там тоже хорошее есть.
Да. А у нас есть возможность туда вклиниться и какой-то свой продукт предоставлять? Потому что их просто чисто арифметически такое
количество. Ну, есть. Но вот я говорю, китайцы, они очень себя как бы ограждают от всего извне. Индусы... очень внимательно тоже всегда относятся, но с ними работать проще. Особенно, если ты даешь им возможность там что-то доделывать там, и так далее. Uh-huh. Вот. Но рынки тоже тяжелые, просто так на них не зайдешь. Там гиганты туда зайти не могут. Вот. Ну, Apple кривлялся, а в Китае им пришлось строить дата-центр, где они там свои там, истории. Uh-huh. Более того, дата-центр им строила китайская компания, а не они сами. Вот. Несмотря на все там истории о том, что мы там не пойдем там, и так далее, данные не передадим, умеют, умеют. Возвращаясь немножко назад, что будет там в 2025 году, то есть вот эта история с импортозамещением, она немного трансформируется теперь в историю по созданию более эффективных сред, там, более эффективных инфраструктур, которые есть у заказчиков. То есть мало того, что просто поменять, теперь нужно, чтобы это работало лучше. И в связи с этим будут требования к разработчикам российским там, ну, расти дальше. Uh-huh. То есть я не ожидаю легкой прогулки в ближайшие несколько лет. То есть все будет достаточно там, под прессом, то есть всегда, как всегда. Но мы будем стараться это делать. И если говорить о том, что будет ли следующий год прорывом нашим на западные рынки, я не думаю, что этого случится. На западные, на восточные, ну, Китай, Индия. Я уже сказал там причины, а на Западе нас не ждут, даже если у нас будет продукт. У нас остались шансы в Африке, в Латинской Америке, ну, там надо очень многое там работать. Но я просто вижу, что еще рынок России и
дружит. Ну, в первую очередь, с собой бы разобраться.
Да. То есть, я думаю, что рынок России, он еще даст возможность там долгое время создавать хороший продукт. А, опять же, только 50% доля рынка, что это? То есть, есть еще потенциал здесь. Ну, и дружные страны, как бы. Опять же, можно там, в новые ниши выходить, смотреть какие-то новые продукты, которые помогут заказчикам решать их проблемы. Не пойдем пока в Индию.
Правильно. Ну что, только успехов пожелать, как в грядущем году, так и во всех остальных грядущих, да.
Всех победить. Отчет закончил.
Конкурентов растоптать. Все захватить, все командные высоты, и чтобы жить стало хорошо.
Да, ну, как бы одно дело делаем. Спасибо, Дмитрий Юрьевич.
Вам спасибо, Алексей Павлович. С наступающим.
С наступающим.
И личный состав тоже с наступающим. Все интересующие ссылки под роликом, как обычно. На сегодня все.
Пока.